Мир Божий вам, братья и сестры, мы будем читать Слово Божие, помолимся. Мы теперь находимся в 19 главе Евангелия Матфея, и сегодня текст нашего богослужения, нашего собрания, 19 глава, 16 по 22 стихи Матфея, 19 глава, 16 по 22 стихи. «И вот некто подошел к Иисусу Христу и сказал ему: „Учитель благий, что мне доброго сделать, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“. Говорит ему: „Какие?“ Иисус сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя“. Юноша говорит ему: „Все это сохранил я от юности моей, чего же еще не достает мне?“ Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною“. Услышал слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение“. Аминь. Помолимся ему. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе, что Ты по Своей милости позволил сегодня нам быть в доме Твоем. Господи, мы благодарны Тебе за то, что всякий раз, когда Ты приглашаешь нас и призываешь нас в общение с Собою, у Тебя всегда есть, Господи, для нас приготовленная пища. Ты всегда, Господи, желаешь нас чему-то научить и наставить, чтобы мы в действительности преображались в Твой образ и были совершенны, как Ты этого пожелал этому юноше. Благодарим Тебя, Господи, за эту заботу и за это попечение. И наша молитва от Тебя в этот час, и просьба к Тебе, Господи, чтобы этот час общения перед лицем Твоим был славой для Твоего святого имени, а для нас пусть это будет благословение. Господи, мы осознаем свою нищету, свою неспособность даже принимать то, что Ты говоришь. А посему мы молим Тебя, сделай нас способными, Господи, способными слушателями прежде всего, а также способными принимать эти слова в сердца наши. И, конечно же, просим Тебя, чтобы Ты сделал нас способными разуметь Слово Твое Святое. Благослови тех, кто, может, еще на пути находится в дом Твой. Благослови нас здесь находящихся. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, я назвал сегодняшнюю нашу с вами беседу «Несбыточное желание». Думали ли вы, почему в жизни иногда встречаются и получаются так, что самые добрые, казалось бы, наши желания и стремления, и самые искренние побуждения, и они не сбываются. Я знаю, что на этот счет у нас есть всегда заготовленный ответ. Значит, так нужно. Значит, на то есть воля Божья. Но вот событие, которое мы прочитали с вами, записано в трех Евангелиях, три евангелиста повествуют о встрече этого молодого человека, богатого человека, воспитанного человека, встреча его с Господом. И она закончилась так печально, так трагически. Вы знаете, что это событие исключительной важности. Мы очень мало как-то рассуждаем на подобные темы. Нас больше интересуют более возвышенные темы, чем то, о чем говорится в этом фрагменте Святого Писания. Так вот, они исключительной важности с чем? Истина, которая изложена в диалоге между Господом и Иисусом Христом и богатым юношей, она раскрывает нам одну из самых главных и наиболее часто встречающихся причин, мешающей осуществлению наших даже самых добрых и святых желаний. Так вот, истину, изложенную в данном тексте, невозможно охватить за один вечер, поэтому мы ее продолжим, если Господь даст нам обладать на следующий четверг. Сегодня я хочу только обратить наше внимание на три важных направления, когда вы будете рассуждать дома над прочитанным текстом. Я верю, что вы не оставляете тексты Писания при выходе из молитвенного дома, и больше вы никогда не вспоминаете, но я хочу верить в том, что каждый раз, слушая Слово Божие, вы приходите домой, анализируете, читаете и рассуждаете на прочитанную тему, на рассуждаемую с нами тему. А иначе бесполезно тогда говорить, иначе тогда не стоит вообще иметь проповедь Слова Божьего здесь, в молитвенном доме, если мы только здесь прослушали, ушли домой и забыли. Писание говорит о том, чтобы мы не были слушателями забывчивыми. А для того, чтобы не быть забывчивыми слушателями, надо вникать, рассуждать, помнить. Точно ли так, или, может быть, это чья-то выдумка? Так вот, давайте посмотрим. Казалось бы, молодой человек подошел к Иисусу Христу самой насущной проблемой. Что может быть важнее того, о чем спрашивал молодой человек? Что может быть ценнее, драгоценнее прощение грехов, дар вечной жизни? То есть, что может быть ценнее спасения? Он желал иметь вечную жизнь, этот молодой человек. И все же его желания кончились очень печально. Я бы сказал бы, трагически, поражением кончились. Итак, обращаю ваше внимание на направление первое, в котором мы должны также обратить особое внимание. Расположенность ко спасению, расположенность к принятию или иметь вечную жизнь – это еще далеко не гарантия, что этот человек будет иметь спасение и иметь вечную жизнь. Итак, еще раз хочу повторить. Расположенность ко спасению не гарантирует спасения. Посмотрите, история Израиля чередуется подъемами, спадами, как и жизнь церкви. Бывают особые подъемы, и не только церковь, не только Израиль, вообще в каждой стране есть особые подъемы, и духовные подъемы, и подъемы экономики, и наоборот есть спады, спады, спады. Так вот, на какой период попал жизнь и проповедь Слова Божия, когда был Иисус Христос? В каком именно, в какой фазе своего развития находился Израиль? На подъеме или в глубокой депрессии? В глубокой депрессии находился. Помните, Писание говорит, или сам Господь говорит, сейчас ваше время и власть тьмы. В действительности это было падение, это было настолько такое отступление, что народ даже был способен убить Божьего Сына. До сих пор они только убивали посланников Божьих, пророков. Но теперь у них настолько погружено, они были погружены во тьму, настолько были порабощены дьяволом, что теперь они уже были способны предать смерти Божьего Сына даже. Так вот, представьте себе, что именно в такое время повсеместного разложения общества народа Божьего, повсеместного отступления, повсеместной тьмы в Израиле, именно в такое время подходит молодой человек ко Христу. И он спрашивает, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Самый насущный вопрос. Он понимал, что существует загробная жизнь. Он был человеком верующим, он знал, что есть Бог. Он любил заповеди некоторые. Да, и он исполнял эти заповеди. Так вот, я обращаю ваше внимание, прежде всего, заметьте, что означал этот заданный вопрос для самого юноши. Исследуйте и посмотрите. Его вопрос – это не был вопрос погибшего грешника, жаждущего спасения и прощения грехов. Его вопрос был вопросом чувств. Он не был удовлетворен тем, что он делает. Да, он исполнял некоторые заповеди, но это не давало ему духовной удовлетворенности. Поэтому он пришел ко Христу. Он хочет иметь полную удовлетворенность в жизни. Да, он был богатый человек, он ни в чем не нуждался материально, но что-то его тревожило. Так вот, посмотрите, придя с таким вопросом, он уходит от Господа Иисуса Христа. Что это означает? А это означает, что чувство – это далеко не обращение. Очень часто мы живем чувствами. Заметьте, очень часто мы живем воодушевлениями. Да, говорится слово, да, нас так возжигает наши чувства, да, нам так хочется что-то делать хорошо, все, да. И мы под влиянием этих чувств даже принимаем какие-то решения. Но когда мы уходим, и когда Слово Божие прекращается, и мы уходим, и опять начинается та же самая жизнь, как и было до этого. Поэтому расположенность к вере, расположенность к добрым делам – это далеко еще не спасение по благодати. Вот о чем говорит нам этот первый пункт нашего исследования, что расположенность к спасению не гарантирует спасения. Так вот, это далеко еще не спасение. Поэтому очень опасно для человека, особенно религиозного, очень опасно, если он только руководствуется чувствами, но ничего не делает. Братья, дорогие сестры, если только мы руководствуемся чувствами, хорошая проповедь или плохая, хорошо спел хор, или плохо, хорошо ли был праздник проведен в церкви или плохо, но если то, что мы видим, что мы слушаем, если оно только наши чувствования возбуждает и возгревает, но после этого нету никаких действий в нашей жизни, то это очень опасно. Вас могут обуревать религиозные чувства, вы можете даже много молиться, вы даже можете много слез проливать, но если все это не работа Духа Святого, а результат ваших чувств, то это бесполезно. Посмотрите библейский пример. Давайте мы не будем далеко ходить. Библейский пример, 10 глава Деяния святых апостолов. В Кесаре был некоторый муж именем Корнилий, сотник полка, называемого Италийским. Смотрите, кто он был. Благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу, он имел спасение или он нуждался во спасении? Он не имел спасения. Итак, ангел говорит Корнилию: пошли в Иоппе и призови Симона, который гостит, он сказал ему, где там у кожевника, он придет, и он скажет тебе слово, которым спасешься ты и дом твой. Вот оно что. Здесь не сказано, что Корнилий недовольный был постоянно своим положением. То, что он делал, его удовлетворяло. Его состояние, он много молился, он боялся Бога, он творил много милостыни, но это не означало, что он был спасенным человеком. А теперь давайте мы применим эту истину к себе. Мы, если Бог продлит нашу жизнь, в следующий четверг мы порассуждаем более подробно на эту тему. Но я хочу сказать, применим эту истину к себе и посмотрим. И поймем, что чувства могут нас жестоко обманывать. Братья, дорогие сестры, мое желание и молитва к Богу, чтобы вы никогда не удовлетворялись чувствами, если после них не последует соответствующее действие. Библейский пример. Книга Судей. Давайте мы посмотрим вторая глава. Кто был проповедником в Израиле в это время? Пришел ангел Господень из Галгала в Богим. Собрание народа Божия, собрание Израиля. Проповедует сам ангел Божий. Не кто-то из людей, не даже самый великий проповедник, проповедует ангел Божий. Какой результат этой проповеди? По нашим понятиям, если бы на сегодняшний день была подобная проповедь и произвела подобные действия, сегодня мы же говорим, мы сегодня побывали на фаворе. Настолько наши чувства были приподняты, настолько эмоции нашей действительности были возгреты. Посмотрите, что делает церковь, когда он проповедовал. Когда они слушали ангела Господня, народ Господень поднял громкий вопль и плакал. Представляете, приехал проповедник, начал говорить, и вся церковь выходит, люди каются, люди молятся, люди каются, люди молятся. И все говорят, вот это потрясло нас, это потрясающее собрание сегодня было. Все рыдали. Но вы посмотрите дальше, когда эмоции кончились, когда ангел ушел, что дальше произошло? Произвела ли эта проповедь соответствующие действия в жизни этих людей, или как были они, так и остались? Никакого духовного обновления. Хотя им проповедовали, что да, кто хочет обновить покаяние, выходите, обновляйте покаяние. Я вообще не понимаю, что это за выражение «обновить покаяние». Но сегодня сплошь и рядом проповедуется обновление покаяния. И люди думают, если они выйдут, поплачут немножко, что-то скажут, то это уже на небе нет большей радости. Милые, чувства нас жестоко обманывают, потому что Бог не этого требует, Бог не этого хочет. Чувства этого молодого человека его жестоко обманули, он ушел глубоко разочарованный, потому что он хотел нечто другое, что он услышал от Иисуса Христа. Итак, посмотрите результат. Они подняли громкий вопль, да, они исповедовались, они плакали, все. А потом спокойно разошлись по домам, и все занялись своими обычными делами. По этой причине ангел Божий снисходил с неба и проповедовал то, чтобы они занялись своими ежедневными делами, или чтобы они начали жить свято, или чтобы они в действительности отбросили чужих богов, чтобы они в действительности начали служить Богу. для этого он проповедовал, а не для того, чтобы они шли там и смотрели, там же идет дележка земли, там идут уделы, нужно и туда спешить, потому что мы тут вот собрались, сидим в собрании, а там делят землю. Нужно смотреть в оба за этими людьми, потому что лучшие кусочки разберут, а нам что останется? Это современное состояние современных христиан. Они сидят в собрании, а их мысли где-то далеко от Дома Божьего. Проверьте сами себя. Если я обманываю, я буду просить прощения у вас. Как часто вы сидите в собрании, Слово Божие говорится, а ваши мысли летают за сотни миль от этого места. Вот что получается. А теперь посмотрите Деяния святых апостолов, 2 глава, проповедует Петр. Там тоже тот же Израиль. И там тоже люди верующие. И заметьте, там не чувства играли роль, там люди были потрясены. Так что же нам делать? Мы погибшие грешники. Если теперь Господь придет, разве Он не спросит нас за распятие Иисуса Христа? Что нам делать? Петр говорит, покайтесь. И что они помолились и разошлись по домам, и мы читаем дальше, что они пребывали ежедневно, пребывали в учении апостолов, они пребывали в общении. Посмотрите, то есть их жизнь в корне изменилась. Вот что хочет Господь. Когда Он говорит Слово, чтобы не наши чувства возгревались, а чтобы Слово Божие могло изменять нашу жизнь, чтобы мы преображались в образ Божий, чтобы мы изо дня в день становились все более и более похожим на нашего Господа. Вот для чего говорится. Итак, никакой перемены мы не видим в молодом человеке. Наоборот, его неудовлетворенность еще более возросла после встречи с Господом, чем была до этого. Не так ли сегодня многие люди, приходящие в церковь, их неудовлетворенность возрастает еще больше, чем до того, как они посещали церковь? Потому что они представляют себе веру в совершенно ином ракурсе, в ином свете. Да, все осталось так же. Вспомните Валаама, как он молился. 23 глава, книга чисел. Как он хотел и просил. Смотрите, 10 стих, 23 глава. Посмотрите, он говорит, «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Правда, хорошее желание. Кто из нас не хочет умереть смертью праведника? Когда умирает праведник, душа его восхищается к Богу. Ангелы выходят и берут душу его и несут на лоно Аврааму. А какой смертью он умер, этот человек? Почитайте, далеко не праведника. Вот оно, несбыточное желание. Почему? А вот второе, на что направляю сегодняшнее наше внимание. Необращенный человек не видит духовной реальности. Неудовлетворенность юноши приводит его ко Христу. Но посмотрите, как он бойко, как он бодро и самодовольно отвечает Господу, он провозглашает свои заслуги. «Я это исполнил от юности моей», он говорит. «Чего еще нужно? Что ты мне еще предложишь?» Но этот молодой человек, он абсолютно не знал состояния своей души. Вот она проблема. А Господь наш прежде всего не чувства наши хочет удовлетворить, а Господь хочет прежде всего, чтобы мы понимали состояние своей души. Он не понимал и не осознавал своего положения перед Богом, учитель благий. Но не Бог стоял перед ним. Он поклонился, он стал на колени, но перед учителем, но не перед Богом. Итак, он не понимал, что он является жалким, погибшим грешником. Вот что должно приводить ко Христу всякого человека. Жалкий, погибший грешник. И я иду к Богу. Так вот, этот молодой человек, он имел завышенные представления о своей порядочности и имел заниженные представления о святости Бога. И поэтому недоразумение. Так вот, сегодня в церкви наполнены множеством людей с завышенным представлением о своей порядочности. Поговорите с некоторыми людьми, они говорят: сколько я помню себя, я помню всегда верующим человеком. Сплошь и рядом сегодня многие так говорят. Хорошо, а когда ж ты был грешником? В утробе матери. Вот на это они согласны. Но как только родился, все. Так вот, милые мои, смотрите, с каким самодовольством сегодня многие христиане смотрят на себя. 2 раза в неделю пощусь, даю 10-ю часть. Другой $10 не дает, а я даю 10-ю часть. Но зато, дорогие мои, как они смотрят на своих ближних, они даже Бога благодарят, что я не таков, как Он рядом со мной сидит. Так вот, необращенный человек, он не видит духовной реальности. Эти люди упорно цепляются за то, что их благополучие есть результат Божьего благословения, как последствие того, что они из всего своего состояния, они уделяют какую-то часть для Бога, для церкви. Хотя эта часть, уделяемая им для Бога, абсолютно нечувствительна на их состоянии. И потому Богом не принимается, это не есть жертва. Бог принимает то, что для нас чувствительно, что мы в действительности без этого бы нам трудно обойтись. Это для нас величайшая потеря считается. Но мы это для Господа даем. Это как и в материальном положении, так и во времени нашем, так и со здоровьем нашим и с другим. Зато эти люди любят слушать хорошие проповеди. Но, к сожалению, сегодня многие христиане знают о доктрине спасения ничуть не больше, чем знают атеисты о доктрине спасения. Этим людям все равно, что ходить на собрание к баптистам, что ходить к мормонам на собрание, что ходить к субботникам и все. Да, это же одна и та же Библия проповедуется. А тем более они приходят, слушают гимны, у них такие поют отисмы. И в наш, но это точно как у нас. Почему? Потому что душевный человек не принимает того, что от Духа Святого. Они не понимают этого. Так вот, душевный человек не понимает, как это можно пожертвовать время для Господа, как это можно пожертвовать время для молитвы. Душевный человек понимает, ну, если есть время, помолюсь, буду, а если нету, ну, то пусть Бог извинит, потому что я занят очень. Сплошь и рядом. Так вот, юноша ушел опечаленный. Отдать свое имение? Как это можно жить? Как это можно жить? К как Христос учил, «Итак, хлеб наш насущный дай нам на сей день». А как это можно жить, если нету хотя бы заготовки на один год наперед? Как это можно жить? Он не понимает этого. Вы помните этот богатый человек, мы поговорим следующий, дальше немножко, который собрал богатый урожай. Вот так все немногие верующие люди. Вот в этом случае они согласны служить для Господа. Когда есть, 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 они знают, что, ну, по крайней мере, на 10-15 лет у них есть запас. Так вот, как же тогда жить? Вы помните сановника, опирающегося, на руку которого опирался царь? И когда пришел Елисей, пророк, помните, когда он сказал, это 4 книга Царств, почитайте, 4 Царств, 7 глава. И когда сказал пророк, что завтра в это время мера лучшей муки, там он говорит, и сказал, сколько это будет. А у них голод там, этот голубиный помет чуть ли не на вес золота продается. А сановник же был верующий человек, это же был представитель Израиля, это ж не был язычник. И заметьте, что он отвечает пророку. Это же верующий человек. Душевный человек не понимает. И не только суждение материальных благополучий. Вы помните, Христос говорит, когда Лазарь заболел, и потом он говорит, ну пойдем Иудею. А ученики говорят, в Иудею? Да, конечно, тебя убить хотят. Куда ты хочешь идти? Вот так иногда понимают люди. Они не просто не примут тебя, они убьют тебя. Давайте применим этот урок сегодня к себе. Всегда ли мы понимаем то, что говорит Господь? Или мы говорим, это правильно, но в моем положении оно не срабатывает. У меня такое положение, что этот текст Писания не подходит. Мы сегодня много слышим подобных вещей. Дорогие, давайте применим, понимаем ли мы доктрину спасения, так как ее излагает Священное Писание. Или мы в доктрину спасения принимаем так, как где-то кто-то нас научил. И мы говорим, так понимает наше братство. Так вот. Я знаю, что вы понимаете доктрину спасения. Каждый из вас скажет, мы спасены по благодати. Но доктрина спасения заключается в том, что спасение чего-то стоит. Чего стоило спасение для апостола Павла? Все, что было для меня преимуществом, теперь для меня абсолютно ничто. Мусор. Вот чего стоит спасение. Итак, желаешь ли ты следовать за Господом, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Вот она, доктрина спасения. Мы не зарабатываем спасение, но доктрина спасения чего-то стоит. Третье, на что обращаю ваше внимание, почему так получилось у этого человека, молодого? А вот почему. Любой идол нашего сердца навеки может уничтожить нашу душу. Любой идол. Что для идола было его материальное положение? Это был его идол. Это то, ради чего он жил. Это то, что приносило ему удовлетворенность. Он пришел ко Христу неудовлетворенным не потому, что бизнес его не шел, или кто-то обманул, или воровал, или еще что-то. Он пришел ко Христу неудовлетворенность чувствуя духовную. А в вопросе материальном у него все было на высшем уровне. Так вот, почему он не мог расстаться? Идол – это не просто фигура, которая стоит в углу у нас дома, и мы ему молимся и поклоняемся. Это то, что заслоняет нам Бога. Это то, чему мы придаем большее значение, чем Богу. Как я могу раздать свое имение? Как я могу посвятить свою жизнь для Бога? Как я могу что-то еще сделать? Дорогие, как бы мы ни оправдывали свое отношение, то ли к какой-то идее, только к материальному нашему состоянию, как бы мы его ни защищали, как бы мы его ни оправдывали, дорогие мои, это идол. И еще что более страшно, что верующие люди могут учить этому своих детей, своих внуков. Нет, они не ставят идола на столе и говорят, что вот это наш Бог, как когда-то Аарон сделал там в Израиле, вот Бог, который вывел тебя из Египта. Нет, нет, но дети смотрят ваше отношение к материализму. И они смотрят, и они видят, что папа и мама для них материально – это их идол. Они этим дорожат, они, ради этого они готовы идти на все. Они могут служение оставлять, они могут церковь оставлять, они могут даже и другие вещи делать, что более страшные. Братья, дорогие сестры, Господь знает нашу привязанность. И заметьте, Он удивительным образом желает помочь этому юноше. Но он ничего не понял. Интересно, посмотрите, Господь нас встретился с женщиной-самарянкой. Она не принадлежала к народу Божьему. Ее жизнь, незавидная была жизнь. И этот муж, который она имела, Христос говорит, и это тебе не муж. То есть поведение ее было на самом низком уровне. Но заметьте, как Христос подходит, касается души, чтобы в действительности человек, который общается с ним, чтобы он понял состояние своей души. И он говорит, пойди позови мужа твоего. Вы помните? И когда ему она сказала, он говорит, да, правильно ты сказала, что нет у тебя мужа. Вот у тебя сколько было мужей, и это тебе не муж. И заметьте, слово Господне проникло в сердце женщины, и все, после встречи с Господом она переменилась. Вот оно, то влияние, которое должно оказывать на нас Слово Божье каждый раз. Она стала совершенно другой женщиной. Пойдите и посмотрите на человека, с которым я встретился. Не Христос ли он? Он мне все рассказал. Вот оно, в корне. А юноша услышал слова того же самого Иисуса Христа, ушел от него с печалью. Почему? Читаем. Почему? Потому что здесь сказано, имение его было большое очень. Оправдался. Это не может служить оправданием. Хорошо. А если ты обладаешь только две лепты, вот твое имение, две лепты, тогда ты можешь ее пожертвовать для Господа или нет? А если 2 миллиона или миллион, как брат один говорил когда-то здесь за кафедрой, ну хорошо, я выиграю 1 миллион, но я же церковь не отдам его. Ну хорошо, а 1 доллар ты даешь церковь, ты можешь, значит, где тот уровень, что ты можешь дать церковь, а уже выше ты не можешь дать. Так вот, хорошо. А разве у Бога не было богатых людей? Были. Люди были, имеющие огромнейшее богатство. Посмотрите на Давида. Никто не имел столько богатства, как он. Да, Авраам был богатый, но у него было много скота, но это еще не золото и серебро. О Давиде мы читаем, есть у меня сокровище собственное, 3000 талантов золота, личное, в банке находится. Это то, что я приобрел для себя, это мои запасы на мою жизнь. Это для меня и для моих детей, для моих сыновей, для моих дочерей, для моих внуков. 3000 талантов золота для меня. И 7000 талантов золота тоже для меня. Неужели вы думаете, если бы Давид собрал своих сыновей и дочерей и сказал, вот посмотрите, детки мои, что я приготовил для вас. Неужели вы думаете, что его дети сказали, да нам не нужно. Отдай это в церковь. Я так не думаю. Если бы только он одно слово проронил, они бы все бы слетелись бы, сбежались бы, пусть бы даже на другом континенте кто-то находился, но что-то, дедушка наш делает имение, быстрее туда. А то же ничего не достанется. Но посмотрите, он что говорит. Все это личное мое я отдаю для Господа. Поэтому сравните, дорогие мои, свои сокровища, свое пожертвование, сравните с Давидом. Как он делал? Вот оно, что получается в нашей жизни. Любой идол нашего сердца, он может погубить нашу душу. Любой идол. Итак, заканчивая, мы продолжим, я говорил, на следующий раз мы более подробно посмотрим на этого молодого человека. Но сегодня, заканчивая, я хочу сказать, что мы отсюда можем взять. Корень всех зол – сребролюбие, говорит Павел. И тем не менее, разве можно сравнить этого человека, молодого человека, разве можно его сравнить с Аханом, скажем, о котором вы читаете в книге «Иисус Навин»? Можно его сравнить, скажем, с Иудой или с Ананием и Сапфирой? Мы же никогда не поставим ее рядом с Иудой, правда? Но участь одна. Участь Иуды и участь этого человека одна и та же. Участь того разбойника, который висел на кресте второго, и этого молодого человека одна и та же. Поэтому я хочу сказать, когда вы чувствуете себя более уверенно, когда вы уповаете на Бога всецело, или когда вы материально полностью обеспечены, я знаю, что найдутся такие мудрые ответчики, которые скажут, и то, и другое, когда вместе есть. И материальное, и упование. Применим это к себе. Заканчивая, я хочу сказать, честны ли мы перед Господом, искренны ли мы в своих желаниях, в своих поступках и в своих действиях, не являемся ли мы духовными идолопоклонниками? А если это не так, то почему апостол Иоанн пишет, «Дети мои, храните себя от идолов». Они есть. И поэтому мы собираемся, мы читаем Слово Божие, вникаем. Для чего? Для того, чтобы освободиться от этих идолов. В каком бы образе они ни подходили, как бы они ни возникали, чтобы они были отвергнуты. Итак, все, что было для меня преимуществом, у него было множество идолов, но они все были отвергнуты им, как мусор, как зловоние. Теперь у него есть цель, есть направление, и он идет. И он говорит, я нисколько не жалею об этом. Помолимся нашему Господу Иисусу Христу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божие, благодарим Тебя за Твое долготерпение к нам. Благодарим Тебя, Господи, за Твою постоянную заботу о нас. Господи, какой Ты удивительный, какой Ты милосердный, заботливый. Господи, Ты всегда говоришь, обращаясь к нам, потому что Ты желаешь, чтобы мы в действительности освобождались от этих идолов, берегли себя, которых так много в этом мире. Боже наш, и Ты даешь нам все оружие, которое действует безотказно, но оно приносит боль для нашей плоти, для нашего плотского человека. А посему, Господи, помоги нам, невзирая ни на какой протест, помоги нам взирать только на Тебя, на начальника, совершителя веры нашей. И Ты все это сделаешь, Ты дашь нам силу, Ты поможешь нам уразуметь Слово Свое, которое Ты говоришь нам. Ты поможешь нам его вместить. Господи, но Ты хочешь, чтобы мы всецело доверились Тебе. И только в полном доверии мы получаем покой в душам нашим. Только в этом случае мы можем получить удовлетворенность, как дети Твои, как Твои слуги, как рабы Твои. Помоги нам, Господи, прежде всего искать удовлетворенности в Твоем Слове, в исполнении Твоего Слова, в жизни нашей и в хождении перед Тобой. Прости нас, Господи, за то, что мы часто бываем невнимательны к Твоему Слову. Мы часто судим предвзято о Твоих заповедях, о Твоих повелениях. Прости нас за это, Господи, я прошу Тебя. И даруй, чтобы никто из членов нашей церкви не потерпел того крушения, того поражения, которое потерпел этот молодой человек, потому что его мнение не совпадало с тем, что Ты ему говорил, и то, что Ты хотел видеть с его стороны. Услышь нас, Спаситель, благослови всех находящихся здесь, благослови больных нашей церкви, Господи. Посети их Твоей благодатью, ободри, утеши, чтобы они могли ясно видеть те обители, которые Ты приготовил на небесах, чтобы они могли ясно осознавать и ощущать, кем они будут там в Твоем присутствии. Услышь нас, Господи, благослови общение наше здесь, дальнейшее, спевку хора, мы просим Тебя. Ты, Господи, благослови наши чувства, и наш разум, и голоса наши, и сделай нас в действительности теми, чтобы мы могли принимать то, чему будут нас здесь учить. Услышь нас, мы все это просим во имя Иисуса Христа, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.